Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода». В полдень в студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. 3 года после смерти Натальи Эстемировой убийцы так и не найдены. В Москве гражданские активисты почтили память погибших в Крымске. И американская панк-группа спела «Защиту Пусси Райт». Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня исполняется 3 года со дня убийства в Ингушетии журналистки, сотрудницы правозащитного центра «Мемориал» Натальи Эстемировой. Ее коллеги сообщили, что дело до сих пор не раскрыто, следствие прорабатывает версию о том, что к убийству могут быть причастны сотрудники силовых структур. Однако серьезного продвижения в расследовании нет, считают правозащитники. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Наталья Эстемирова была похищена неизвестными утром 15 июля 2009 года в Грозном. В тот же день ее тело с пулевыми ранениями было найдено в Ингушетии. Ее коллеги-правозащитники отмечают, что за последний год расследование этого дела практически не продвинулось. В сентябре 2011 года представители Генеральной прокуратуры России заявили, что убийство Натальи Эстемировой можно считать раскрытым, поскольку в деле появился подозреваемый, который объявлен в розыск. Его имя следствие не разгласило. Правозащитники и коллеги Эстемировой скептически отреагировали на это, заявив, что посчитают убийство раскрытым только когда дело дойдет до суда и обвинения будут предъявлены конкретному человеку. До этого, летом прошлого года, представители Следственного комитета заявляли, что в качестве официальной версии рассматривают причастность к убийству Эстемировой чеченских боевиков. Мотивом могла стать месть за публикацией правозащитницы, посчитали следователи. В деле фигурировало имя боевика Алхазура Башкирова. Однако правозащитники в эту версию не поверили и год назад опубликовали доклад, в котором оспорили доказательства следствия. Вот что рассказывает председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Первоначально следствие рассматривало по делу об убийстве Наташи Эстемировой, в том числе и версию причастности силовых структур. Спустя примерно полгода вдруг вектор кардинально поменялся. Следственные группы сверху спустили данные, полученные МВД по Чеченской Республике, которые должны были считаться неопровержимыми доказательствами того, что Наташу убили боевики. Был обнаружен схрон, в котором находился пистолет, из которого убили Наташу, и удостоверение милицейское, куда была вклеена фотография боевика Алхазура Башаева. Потом точно так же неожиданно была найдена машина в Грозном, в которой лежал глушитель от пистолета, из которого была убита Наташа. И все это вместе должно было указывать на причастность Алхазура Башаева и других боевиков шалажинского джамаата к убийству. Сам этот Алхазур Башаев числился к тому моменту убитым. Его паспорт вроде бы нашли после спецоперации, которую руководил правая рука Рамзана Кадырова Адам Далимханов. Вроде бы все ложилось на место. Только слишком хорошо все ложилось на место, когда про этот схрон рассказали профессионалам, следователям, те спросили, а там случаем явка с повинной, написанная этим боевиком, не лежала?
Осенью прошлого года следствие также заявляло о том, что прорабатываются все версии убийства Натальи Эстемировой, в том числе и причастность к нему властей. Это же подтверждает и Александр Черкасов.
Следствие за год провело некоторые следственные действия. Оно начало генотипирование некоторых сотрудников одного из райотделов внутренних дел Чечни, то есть стало разрабатывать силовую версию. Но, к сожалению, нам неизвестно о каких-либо продвижениях в этом направлении. Пока единственное, что удалось дезавуировать ту самую сконструированную версию. Но тут же возникает и второй вопрос. Кто-то же этот схрон положил, пистолет и удостоверение? Кто-то же загнал эту машину в гараж, в который глушитель обнаружили? Там же были какие-то следы, которые позволяли бы выйти на тех, кто инсценировал все это. Было много следов, по которым можно было бы найти тех, кто конструировал фальшивую версию. В разработке этого направления, насколько мы знаем, не было сделано ничего.
Александр Черкасов подчеркивает, дело все еще остается нераскрытым. Заместитель директора московского представительства международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина говорит о том, что за прошедший год власти не отреагировали на доклад правозащитников, в котором оспаривается версия причастности чеченских боевиков. Татьяна Лакшина заключает, что таким образом эта версия осталась для следствия приоритетной.
На те вопросы, очень серьезные вопросы, которые были поставлены в специальном развернутом докладе, ответов, по крайней мере, публичных со стороны властей не последовало. И судя по недавнему заявлению господина Бастрыкина, главы Следственного комитета, о том, что вот-вот убийцы Стемировой поймают и поймают в Европе, позиция следствия по этому делу не изменилась. Официальная версия остается все той же, и эта официальная версия нас не убеждает.
По словам Татьяны Лакшиной, после убийства Натальи Стемировой положение правозащитников в регионе ухудшилось. Происходят новые случаи похищения и убийства людей. В отношении одного из правозащитников, руководителя организации «Комитет против пыток» Игоря Каляпина, власти пытаются возбудить уголовное дело за разглашение им тайны следствия в своих публикациях. 7 июля он был на допросе у следователей. Вот что рассказывает Игорь Каляпин.
Стало очевидно, что кто-то должен продолжить заниматься теми делами, связанными с похищениями людей в Чеченской Республике, которыми занимался мемориал и непосредственно Стемирова. Хотелось разобраться в том, что же это за ситуация странная в Чеченской Республике, когда насмерть перепуганные местной властью жители республики сотнями обращаются в правоохранительные органы с заявлениями о похищениях, и никогда ни одно дело не было расследовано, и ни один похититель не был посажен на скамью подсудимых. То, что мы систематически в полном соответствии с действующими законами и международными договорами Российской Федерации предавали, предаем и будем предавать подобные факты нарушения закона, нерасследования уголовных дел гласности, сейчас пытаются поставить мне в вину как разглашение тайны следствия и гостайны. Причем кто пытается поставить? Родное нижегородское УФСБ. УФСБ, которое не имеет никакого отношения к расследованию дел в Чеченской Республике, которое не знает материалы этих дел, пытается возбудить дело по 36 эпизодам, где я якобы тайно размашаю.
Игорь Каляпин расценивает это уголовное преследование как реакцию на его правозащитную деятельность на Северном Кавказе. Татьяна Лакшина также сообщила, что активисты некоторых правозащитных организаций Чеченской Республики обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять под контроль расследование убийства Натальи Стемировой. Татьяна Лакшина зачитала фрагмент этого заявления.
Совершенное в отношении нее преступление было циничным и демонстративным. Ведь ее похитили в многолюдном городе средь бела дня, провезли через множество блокпостов в республику Ингушетия и убили вблизи оживленной автодороги. Обстоятельства совершения этого преступления свидетельствовали, что преступники не боялись наследить и были уверены в своей безнаказанности. И то, что с тех пор прошли 3 года, а личности преступников до сих пор не установлены, подтверждает версию преступников о своей безнаказанности.
По словам Татьяны Лакшиной, заявление правозащитников было направлено главе государства 13 июля. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Власти Кубани сообщили новые данные о масштабах разрушений в Крымске. Разрушенными признаны 1370 домов, заявил сегодня губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Сегодня 3 года со дня гибели журналистки Натальи Стемировой, сотрудницы правозащитного центра «Мемориал». В Чечне после грозовых дождей без электричества остались 47 тысяч человек. Глава пенсионного фонда по Кабардино-Балкарии задержан в Нальчике по подозрению в крупном хищении. В Афганистане совершено покушение на министра образования Абайдулу Абайда. Он не пострадал, ранены 2 полицейских. Наблюдатели ООН в Сирии сегодня намерены вновь посетить селение Треймси, где в четверг, по данным правозащитников и активистов, при обстреле погибли более 200 человек. На юго-западе Японии более 5000 человек отрезано от внешнего мира оползнями. На границе Швейцарии и Италии на склоне горы Монблан найдены тела 2 погибших в субботу альпинистов. В 5 вечера в эфире «Радио Свобода», передача «Мифы и репутации». Константин Смирнов, серии «Учителя». Журналист, кинодраматург, телеведущий, продюсер Константин Смирнов, сын советского писателя Сергея Смирнова, автора «Брестской крепости» и «Гонителя Пастернака», и брат режиссера Андрея Смирнова. Серия «Учителя» — это опыт разговора об интеллектуальных лидерах, духовных гуру, культурных наставниках, попытка положительного портрета. Ведет передачу «Мифы и репутации» Иван Толстой, эфир 17 часов 7 минут. Итак, на этот момент в Крымске около 4000 человек остаются без электричества, более 1000 без газа. По данным МЧС, водоснабжение восстановлено. Вчера Минэнерго обещало в воскресенье полностью восстановить энергоснабжение Крымска. Продолжается расчистка железнодорожных путей. Во всех работах активно принимают участие волонтеры. И о том, что происходит в Крымске, подробнее в прямом эфире мой коллега Данила Гальперович. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Но надо сказать, что в Крымске сейчас происходит, видимо, какая-то информационная зачистка, потому что для начала, когда я позвонил на местную радиостанцию «Электрон-ФМ», мне радостно один из ее сотрудников сообщил, что электричество, а я напомню, сама радиостанция находится в Крымске и, в общем, рассказывает о том, что там происходит. Сначала ее сотрудники мне сообщили о том, что те отключения электричества, даже и резервного электричества, которые у них происходили накануне, закончились, они, в общем, могут вещать и так далее. И вот буквально в течение нашего разговора, пока мы обменивались с ними этой информацией, на «Электрон-ФМ» пришли прокурорские работники. И главный редактор радиостанции Валерий Донской сказал, что он больше не может говорить, ему нужно выяснять, зачем прокуроры пришли на «Электрон-ФМ». И, видимо, уже после этого эфира мы будем связываться с Валерием Донским и узнавать, что же происходит сейчас на той радиостанции, которая накануне передавала достаточно независимую и подробную радиостанцию о том, что информацию, что происходит в Курске.
Так получается, что в основном поток информации идет от официальных структур сейчас.
Совершенно верно. И главное, Арслан, я как раз хотел связать то, что происходит на радиостанции «Электрон-ФМ» с информацией, которую дал губернатор Кубани Александр Ткачев. Он, собственно, буквально в тот же момент или там за некоторое время до того, как прокурорские пришли на «Электрон-ФМ», буквально пообещал, что, цитирую, правоохранительные органы ведут работу по поиску провокаторов, которые специально распространяли ложные сведения, создавая в городе панику. Мы найдем провокаторов, и они не уйдут от ответственности, подчеркнул Ткачев. То есть идет более или менее информационная зачистка. Уже некоторые люди жалуются на то, что информацию в блогах трудно размещать. Но, правда, по-прежнему, конечно, работает Твиттер, работает Фейсбук. И надо говорить о том, что появляются, естественно, и обсуждаются в этих сетях новые версии того, что произошло.
И какая-то версия появилась?
Появилась версия о том, что затоплению, вот тому большому, которое произошло, способствовало также обмеление промыслового пруда выше Крымска. «Спутники» опубликовал инженерно-технологический центр «Сканекс». Это крупнейшая в России компания в сфере оперативного спутникового мониторинга. И они опубликовали сообщение вместе с этими снимками, что в районе катастрофического затопления в Крымске обнаружен факт обмеления пруда, расположенного в 5 километрах вверх по течению, к западу от Нижнебаканской станицы. И этот пруд был промысловым, в нем разводили рыбу, и на снимках, которые получила компания «Сканекс», видно, что пруд обмелел чуть ли не вдвое, то есть был очень большой сброс воды из него, и вполне возможно, что там, в общем, «Сканекс» и делает этот вывод, что вполне возможно был аварийный сброс воды или прорыв дамбы в период ливневых дождей 6-го, 7-го июля.
Вот. Но эта информация требует уточнения, поскольку непонятно, этот пруд природного происхождения или все-таки речь идет еще об одном водохранилище.
Еще об одном водохранилище говорится специально, что это промысловый пруд. И, в общем, снимок со спутника не обманешь. Если по времени видно, что в один момент у него уровень воды определенный такой-то, а в следующий после некоторого сканирования, а, собственно, сканирование спутниковых снимков, мониторинг с помощью спутниковых снимков является задачей этой компании. Так вот, если видно, что на снимке пруд очень серьезно обмелел, и вот в этот временной промежуток, то делаются выводы о том, что был какой-то сход воды из этого пруда. Мы не знаем, что произошло, и это констатируем.
Ну, также понятно, что этот пруд не обмелел до, как говорят специалисты, мертвого уровня воды.
Да, совершенно верно, да.
И когда эксперты говорили о том, могла ли волна образоваться из-за спуска воды с Неберджаевского водохранилища, то они указывали на то, что его объем слишком мал, чтобы образовалась такая волна. А этот пруд еще мелче, судя по всему.
Ну, говорят очень многие о том, что, конечно же, совместилась энергия очень разных факторов, которые, собственно, привели к той трагедии, которая произошла.
Спасибо, Данила. Данила Гальперович, корреспондент «Радио Свобода». Вчера в Москве вечером память погибших в Крымске почтили гражданские активисты. На акции «Свеча памяти» побывал и мой коллега Дмитрий Флорин. Он на линии прямого эфира. Дмитрий, слушаем вас теперь.
Акция памяти, которая прошла вчера на Чистых прудах, памяти жертв наводнения в Краснодарском крае, ну, она прошла довольно спокойно и тихо. К 10 вечера у памятника Абая на Чистых прудах, в том месте, где раньше располагался лагерь оппозиции, собралось где-то там несколько десятков человек, они рассредоточились вокруг памятника на близлежащей территории и просто сидели. Автомобиль полиции приезжал несколько раз рядом с нами, полицейские смотрели в окна машины, что происходит вокруг, но никто из них даже ни разу не вышел из машины. И несмотря на то, что начало акции было заявлено на 10 часов, уже там, на месте, на Чистых прудах, собравшиеся объявили, что акция памяти начнется ровно в полночь. И в течение этих двух часов продолжали подходить люди, и почти все они приносили свечи. К полуночи у подножия памятника Абаю расставили большое количество свечей, и свечи же выложили большими буквами название города Крымск. Была объявлена минута молчания в памяти погибших, и после каждому желающему было предложено сказать то, ну, что он думает, как-то выступить. И в основном выступавшие после слов сочувствия и соболезнования говорили, ну, как бы обращались очень резко к критике властей, как краснодарских, так и федеральных. Критиковали власти, если все объединить, за то, что те оказались неспособны предотвратить эту трагедию в Краснодаре. Запомнилось очень эмоциональное выступление одного мужчины, который рассказал, что он сам из Краснодара, живет где-то недалеко от Крымска. Он говорил не очень много, обратился к выжившим в трагедии, сказал, мол, держитесь, мы чем сможем, вам поможем. И вот его выступление закончилось слезами, он замолчал и отошел в сторону.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Флорин, корреспондент «Радио Свобода». Вчерашняя акция в Москве «Свеча памяти». Американская панк-группа Anti-Flag выпустила англоязычную версию песни «Богородица» «Путина прогони», которую пела группа Pussy Riot в храме Христа Спасителя. С лидером группы встретился корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Евгений Аронов.
Панк-команда с говорящим названием Anti-Flag была основана в 1988 году. Сегодня она один из признанных лидеров в своем жанре. В текстах песен последовательно саркастично. Альбом группы 2009 года называется «Содом, Гоморра и Стольный град Вашингтон», а первый сингл с него – «Овца в пастушьей шкуре». Известны своими зонгами-протестами против империализма и войны, за гуманное обращение с животными и социальную справедливость. «Экономика больна, убьем ее, чтобы не мучилась». Название одного из ее последних хитов. Сотрудничает с зеленым движением Greenpeace, антикапиталистами из Occupy Wall Street, с правозащитной Amnesty International. Лидер группы Джастин Сейн рассказал о том, как Anti-Flag узнали о беде, постигшей Pussy Riot. Панк-рок – это мировое сообщество, мировое братство. Мы много гастролируем и знаем о том, что происходит с нашими товарищами во всех уголках Земли. И, конечно, постоянно общаемся с единомышленниками в социальных сетях. О скандале с Pussy Riot мы узнали как раз из интернета. И что вас зацепило в их деле? Несколько вещей. Во-первых, они панки. Во-вторых, как и полагается панкам, они не побоялись бросить власти в лицо горькую правду о том, что она взорвалась и унижает достоинство своих граждан. В-третьих, что они жестоко пострадали за свободу слова. Для меня это не вопрос взаимоотношений церкви и государства, хотя я понимаю, что у Pussy Riot есть серьезное основание критиковать смычку светской и духовной власти в России. Повторю, для меня это вопрос свободы слова, которую российская власть грубо попирает. Художникам должно быть гарантировано право самовыражения, поскольку художники — первейшие гаранты вольной жизни всего общества. Pussy Riot сделали политическое заявление, а политические заявления ненаказуемы. Как Anti-Flag продвигает свою англоязычную версию Богородицы «Virgin Mary, Redeem Us of Putin». Исполняют они ее, например, в ходе своего нынешнего турне? Нет, эту песню мы не играем, поскольку она еще не стала хитом, а договорные обязательства группы таковы, что на гастролях мы должны исполнять вещи, хорошо известные нашим фанам. Однако каждый день во время турне мы общаемся с журналистами, и на пресс-конференциях неизменно поднимаем эту тему, чтобы американское рок-сообщество знало о гонениях на наших товарищей в России. И в пресс-релизах Amnesty International упоминается о нашей поддержке Pussy Riot. Сказал соло-гитарист Anti-Flag Джастин Сейн. Американцы — народ идеалистичный, и его вдохновляет история об отважных героинях-одиночках, бросивших вызов сильным мира сего. Эти девчонки фактически не побоялись объявить идейную войну российской власти, но наказание, которое им за это грозит, на мой взгляд, чудовищно несоразмерное. Цивилизованное государство не объявляет себя монопольным хозяином истины, и такие вызовы, если и не приветствует, то за них и не карает, а чаще всего прислушивается к критике. То, что рокеры вновь оказались где-то в мире в положении гонимых, и что им грозит тюрьма, потрясает наших фанов. На бас-барабане известной шведской панк-команды Refused, рассказал Джастин, он видел надпись «Свободу Pussy Riot». Anti-Flag знают также о поддержке россиянок американскими неометаллистами из Faith No More и хотели бы как-нибудь организовать с ними совместный проект. Что до наличествующих планов, то в конце этого месяца в ходе европейского турне группа сыграет в Берлине на благотворительном концерте, сбор от которого, как и от коммерческого использования англоязычной кавер-версии «Богородицы», пойдет в фонд помощи опальным российским рокершам. Anti-Flag были бы не прочь сыграть и в России, но сомневаются, что их туда пустят. И очень рады тому, что московский гек Faith No More сошел им с рук. К сожалению, констатировал мой собеседник, с Pussy Riot солидаризуются в основном панки и металлисты. Большие мейнстримовские рок-группы пока энтузиазма не выказывают. Говоря о мейнстриме, битлы на пике идеологического противостояния двух систем написали веселую безделушку «Back in the USSR», а Anti-Flag в эпоху после Холодной войны, когда Россия, казалось, пополнила ряды свободных государств, перепевают злую диссидентскую сатиру российских панков. «Во многих свободных государствах сейчас наблюдаются авторитарные тенденции», сказал Джастин Сейн. И грустно подытожил, мы живем в интересные времена.
Репортаж Евгения Аронова. Восемь вечера в эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», специальная передача «Радио Свобода», посвященная наводнению в Крымске, рассказы очевидцев, аргументы властей, помощь волонтеров и угроза эпидемии, трагедия глазами журналиста, автор-ведущий Мумин Шакиров. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
Сегодня 3 года со дня гибели журналистки Натальи Естемировой, сотрудницы правозащитного центра «Мемориал». 15 июля 2009 года Естемирова была похищена в Чечне, и в тот же день ее нашли убитой в Ингушетии. Акции памяти Естемировой пройдут сегодня как в России, так и за рубежом. Главный редактор независимой радиостанции «Электрон-ФМ», работающий в Крымске, Валерий Донской, сообщил «Радио Свобода», что в редакцию сегодня пришли прокурорские работники. Вчера вещание радиостанции несколько раз прерывалось. Власти Кубани сообщили новые данные о масштабах разрушений в Крымске после наводнения. Разрушенными признаны 1370 домов, заявил сегодня губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. В Чечне после грозовых дождей, прошедших накануне, без электричества остались 47 тысяч человек. На поврежденных объектах энергоснабжения работают ремонтные бригады. В Афганистане в провинции Баглан совершено покушение на министра образования Абайдулу Абайда. Он не пострадал, ранены 2 полицейских. Наблюдатели ООН в Сирии сегодня намерены вновь посетить селение Треймси, где в четверг, по данным правозащитников и активистов, при обстреле погибли более 200 человек. Саудовская Аравия подвергла критике как недружественное заявление российского представителя о ситуации в Саудовской Восточной провинции и назвала это вмешательством во внутренние дела страны. На юго-западе Японии более 5000 человек отрезаны от внешнего мира оползнями. Вертолеты сбрасывают все необходимое жителям горных районов на севере острова Кюсю, пострадавших от стихийного бедствия. На границе Швейцарии и Италии на склоне горы Монблан найдены тела двух погибших в субботу альпинистов. Власти Кубы утверждают, что вспышка холеры в стране идет на убыль, что о распространении заболевания сейчас речи не идет. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Сторонники свободы интернета намерены продолжить акции протеста против одобренных Госдумой поправок к закону о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, предусматривающей создание реестра доменов и сайтов с противоправным контентом. Многие эксперты считают, что речь идет о поисках благовидного предлога для попытки введения цензуры в интернете. Группировка хакеров «Анонимус» объявила, что в отместку за принятие закона она опубликует персональные данные России. Российских чиновников, включая пароли от всевозможных сервисов, служебную переписку, секретные материалы и прочую информацию. О попытках введения цензуры в интернете мой коллега Дмитрий Волчек говорил с исполнительным директором Ассоциации интернет-издателей Владимиром Харитоновым.
Владимир, я знаю, что вы написали после принятия этого закона «Стыд на весь мир». И вас, насколько я понял, поразило, что все депутаты, даже оппозиционный Илья Пономарев, проголосовали за этот закон, верно?
Да, ситуация действительно какая-то глупая получилась вообще и с этим законом, и с дополнительным законопроектом. Собственно, ведь история, если вы помните, началась еще в самом конце 2010 года, когда под самый Новый год, когда уже никто не обращает внимания на политику, был принят федеральный закон 436, который предложил депутат Мизулин о защите детей от информации, которая может нарушить их здоровье, что-то в этом роде, примерно так он называется. Его действительно не заметили. Пока, наконец, интернет-отрасль не опомнилась и поняла, что 1 сентября 2012 года закон вступает в силу. Согласно этому закону, все средства массовой информации, телевидение и интернет должны каким-то образом фильтровать информацию, которая будет доноситься до детей, или, во всяком случае, предпринимать все меры для того, чтобы предупредить родителей о том, что эта информация может каким-то образом повредить психике ребенка. Текст закона, с которым можно ознакомиться, сделан, ну, с моей точки зрения, совершенно ужасным, там совершенно дурацкие есть пассажи по поводу того, что же на самом деле может повредить психике ребенка. Вот. Но на этом все не закончилось. Появилась инициатива организации, которая называется «Лига безопасного интернета», которая предложила дополнительно к этому закону еще и бороться, не просто требовать от медиа, чтобы они как-то регулировали сами по себе свой контент, но и бороться превентивными мерами. Бороться, прежде всего, с детской порнографией путем составления черных списков доменов, в соответствии с которыми интернет-провайдеры должны все это фильтровать. Но не только детской порнографии, но и всякой прочей нехорошей, ненужной, вредной, запрещенной информации, как информация о наркотиках, об экстремизме и так далее, и так далее, и так далее. Все это было сделано на таком низком техническом уровне, подготовлено людьми, которые, ну, элементарно просто плохо понимают, как работает интернет, что, в общем, это не могло не вызвать у людей, которые работают в этой отрасли, да и, в общем, для обычных интернет-пользователей, которые, ну, хоть немножко разбираются в том, как функционирует сеть, не вызвать негодование и протест.
Андрей Колесников, директор Координационного центра национального домена сети интернет, пишет, что в интернете ничего ограничить невозможно, потому что это противоречит самой физике интернета, да, самому его устройству. Вы согласитесь?
Совершенно с этим согласен, но просто он говорит немножко о другом. Он говорит о том, что да, этот закон, может быть, даже он как-то вступит в силу и даже заведется в этот самый список. И да, интернет-провайдеры начнут это все фильтровать по домену, как это требует законопроект. Это чудовищно глупо, потому что, ну, все мы понимаем, что есть разница между доменом и страницей, которая на этом домене есть. Это во-первых. Во-вторых, кроме того, фильтровать-то будут даже не только по доменам, а по IP-адресам. Это значит, что самая нехорошая информация может располагаться просто элементарно на том же самом сервере, на котором находится и много прочих других сайтов. Интернет действительно был придуман для того, чтобы информация распространялась как можно свободнее. такова природа интернета, его очень хорошо для этого придумали. И просто все это закончится тем, что да, все эти ограничения в конечном счете достаточно квалифицированному пользователю можно будет обойти.
Ну а в принципе, можно и нужно ли ограничивать доступ детей к вот какой-то опасной информации в интернете без ущерба для свободы слова? Или об этом в принципе нужно забыть?
Давайте обратимся просто к международному опыту, ну, к тому, как это происходит в других странах. Это, в общем, дело родителей, да. Дети воспитываются родителями. И дело родителей заботиться о том, как они будут воспитывать своих детей. Давным-давно же существует множество всяких разных, ну, например, там, программ, которые ставятся на компьютер. Есть в ряде операционных систем уже встроен родительский контроль. Он есть даже в телевизор, в многочисленных других электронных гаджетах. Да, если родители считают, что ребенку что-то не нужно смотреть или что-то не нужно знать, ну, до поры до времени, до определенного возраста, родители могут это самостоятельно сделать. Поисковые системы, насколько я знаю, большинство, и Google, и Яндекс, во всяком случае, те, которые наиболее популярны в России, тоже имеют настройки поиска, которые настраиваются самими родителями, и они могут более или менее быть уверены в том, что ребенок не увидит чего-нибудь неожиданного. Поэтому, если что-то и нужно запрещать, то ты должен решать сам родитель. Государство-то тут ни при чем.
Владимир, вы знаете, что группировка Anonymous, хакеров, анонимов международные, обнародовала видеообращение, в котором пообещала ответить на закон о цензуре. Обещает, что под удар попадут различные государственные ведомства и учреждения, а также персональные данные чиновников, включая их пароли, служебная переписка и так далее. Что вы думаете, можно ли эти угрозы воспринимать всерьез?
Ну, сложно сказать. Anonymous, насколько я понимаю, работают довольно стихийно и хаотично. Ну, если они займутся чем-то таким, ну, наверное, может быть, смогут чего-то достигнуть. Другое дело, что вся их активность за последние годы была направлена все-таки по большей части против каких-то больших структур, да. Ну, там, Visa, например, там, MasterCard, Министерство обороны и так далее, и так далее. Тут же речь идет о каких-то очень конкретных целях. Смогут ли они сосредоточить всю свою громадную машину анонимных участников на таких индивидуальных целях? Не знаю. Не знаю, насколько это у них получится. И вообще, насколько это обращение вообще имеет отношение к реальности.
Есть и легальные способы борьбы, и, собственно, борьба уже началась, и вот забастовка Википедии 10 июля – это очень внушительные вещи, я даже сам не думал, что так часто обращаюсь к этому ресурсу, вот в тот день, когда Википедия бастовала, 5 или 6 раз мне нужны были какие-то справки, и вот натыкался на белую страницу. Так что это действенное средство, но, как видим, не для законодателей, которые все это проигнорировали. Есть ли у интернет-сообщества сейчас какие-то технологии сопротивления, ну вот если так громко сказать?
Ну, никаких особых технологий сопротивления, конечно, нету, потому что интернет-сообщество, ну, может быть, за исключением Википедии, все-таки какие-то коммерческие структуры, ну, представьте себе Google или там Яндекс на день останавливает свою активность, это, ну, просто очень большие убытки. Поэтому вряд ли они на это пойдут. Другое дело, что Яндекс тоже поучаствовал в протестах, и Google немножко поучаствовал в протестах. Все они выпустили свои пресс-релизы, Яндекс вывесил маленький баннерочек. Пока надо сказать, что активность интернет-индустрии проявляется по преимуществу в каких-то лоббистских усилиях. Ну, предположим, Российская ассоциация электронных коммуникаций всячески старалась, и я принимал там скромное участие в все-таки не допустить прохождения этого законопроекта, во всяком случае его попадание в Думу в каком-то более или менее благообразном виде. Но, к сожалению, не получилось. С другой стороны, недооценивать силу интернета само по себе нельзя. Не потому, что интернет – это какая-то персонифицированная сила, которая вот может взять и объединиться. Не может объединиться. Просто интернет – это такая часть нашей жизни, без которой, ну вот вы сами сказали, к Википедии хотелось обращаться. Кстати, депутатам, вот, видимо, не хотелось, поэтому они не обратили на это внимание. Но в любом случае, интернет – это такая часть нашей жизни, без которой мы уже и существовать не можем в сущности. И эффекты могут быть самые неожиданные. Ну, например, достаточно Павлу Дурову, предположим, закрыть на день, на 2 или на неделю ВКонтакте, а еще, не дай бог, призвать своих членов этой социальной сети к каким-то более реальным действиям, и я думаю, последствия будут самые любопытные.
Владимир Харитонов, исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей, вопросы ему задавал Дмитрий Волчек. В мюнхенском издательстве вышла книга журналистов Матиаса Тиме и Питте фон Бебенбурга «Германия без иностранцев» с подзаголовком «Когда останутся только сарацины. Сценарий». Авторы пытаются разобраться, что может произойти, если в Германии вообще не будет иностранцев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Появление иностранцев в Германии связано с послевоенной историей. Без них страна не поднялась бы из руин. Но гастарбайтеры, слово из немецкого языка, вместо того, чтобы отстроить страну и уехать, как рассчитывали многие в Германии, оставались. Много десятилетий, согласно опросам, почти половина немцев выступает за то, чтобы приезжих было меньше. Книга Матиаса Тиме и Пита фон Бебенбурга «Германия без иностранцев» – это попытка ответить этим 50%. Пит фон Бебенбург рассказывает.
Иностранцы, к которым можно причислить людей без немецкого гражданства, это только небольшая часть приезжих. Таких и 7,4 миллиона человек. Но есть еще 8,5 миллионов граждан Германии иностранного происхождения, например, дети иммигрантов. Две трети тех, кто еще не получил немецкий паспорт, приблизительно 5 миллионов человек, отвечают условиям для получения гражданства. Они владеют немецким языком, прожили в стране более 8 лет и могут стать немцами, но не хотят. Вероятно, им достаточно просто жить и работать в Германии. Когда было объявлено о решении приостановить практику приглашения в страну иностранных специалистов, это неожиданно вызвало новый приток мигрантов. Родственники тех, кто осел в Германии, испугались, что дверца может захлопнуться, и решили не откладывать переезд. Это интересный пример контрпродуктивной политики.
Книгу «Германия без иностранцев» многие критики называют ответом на ставшую бестселлером публикацию Тила Сарацина «Германия самоликвидируется». В ней автор предупреждал немцев об опасности исламизации и говорил о нежелании живущих в Германии турок и арабов интегрироваться. Книга Тиме и фон Бебенбурга предупреждает о другой опасности, правда теоретической, возможном исчезновении или изгнании из Германии всех иностранцев. Один из авторов книги, Пит фон Бебенбург, поясняет.
На протяжении десятилетий данные о количестве немцев, противников иностранцев, как на востоке, так и на западе Германии, не меняются. Их половина. В дебатах на эту тему защитники иммигрантов говорят своим оппонентам: «Ты только представь, какой была бы наша страна, жизнь без них». Но дальше этой фразы никто не шел, и мы были удивлены, что никто до сих пор не описал, как отсутствие иностранцев отразится на всех сферах нашей жизни, поэтому решили сделать это сами. Так родился наш сценарий, когда останутся только сарацины.
Авторы отмечают, что причины неприятия иностранцев немцами различны. От права радикальных взглядов до страха потерять рабочие места. Эти страхи иррациональны. Немцы часто просто не желают трудоустраиваться на ту работу, которую согласны делать иностранцы. Но есть сферы, где специалисты из других стран лучше немцев работают на хваленое качество немецкой продукции. Об этом на презентации книги говорил Пит фон Бебенбург.
Времена, когда иностранцы были только неквалифицированными рабочими в автомобильной промышленности, занимались сборкой, работали на конвейере, прошли. Но я не знал и думаю, мало кто в Германии знает о том, что большинство дизайнеров немецких машин BMW, Volkswagen и Mercedes – иностранцы. Вообще, в немецком дизайне немцы в меньшинстве. Можно привести пример и из финансовой области. Банки давно стали международными организациями. Среди их сотрудников есть много высококвалифицированных иностранцев. Если бы наши банки не имели возможности брать на работу специалистов из-за рубежа, то их штаб-квартиры были бы переведены в Нью-Йорк, Лондон, Шанхай или другие финансовые центры за пределами Германии.
Помимо промышленности и банковской сферы, в книге рассматриваются возможные сценарии жизни чисто немецкой Германии в самых различных областях – здравоохранении, образовании и в столь любимым немцами в футболе. Общеизвестно, что славу немецкому футболу в последние годы принесли играющие за национальную сборную футболисты иностранного происхождения. Поляки Мирослав Клозе и Лукас Подольски, турок Месут Азиль, тунисец Сами Хидира и другие. А начинают авторы книги с простого вопроса к немцам, любителям вкусно поесть. Смогли бы немецкие города обойтись без китайских и итальянских ресторанов или турецких палаток с шаурмой? Матиас Тиме и Пит фон Бебенбург напоминают, что без иностранцев внутренний валовой продукт страны уменьшился бы на 150-200 миллиардов евро, а налоговые поступления сократились бы на 50 миллиардов евро в год. Все это сказалось бы на размерах немецких пенсий. Кроме этого, исчезновение иностранцев привело бы к потере разнообразия в культуре и к изоляции немецкой науки. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Кубани сообщили новые данные о масштабах разрушений в Крымске. Разрушенными признаны 1370 домов. Сегодня 3 года со дня гибели журналистки Натальи Стемировой. В Чечне после грозовых дождей без электричества остались 47 тысяч человек.
Образовательные стандарты для аутистов. Российский и американский опыт. Что такое прикладной поведенческий анализ? Почему поощрение продуктивнее наказания? Инклюзия по-российски. Вербальные инструкции и фронтальные требования. Программы обучения детей с особыми потребностями обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 15 июля в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
И продолжает «Свободу» в полдень авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
В издательстве «Эксмо» вышел в свет словарь-справочник «Трудные случаи русской пунктуации». Его авторы – сотрудники портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов, Виктор Свинцов и Ирина Филатова. А составлена книга на материале вопросов, поступавших в течение ряда лет в справочное бюро этого сетевого ресурса. Между тем, в какой-то момент эта очень востребованная служба прекратила работу. Теперь, сообщает Владимир Пахомов, она вновь действует.
6 июня, в День русского языка, мы ее снова запустили, так что мы теперь по-прежнему отвечаем на вопросы.
С чем был связан этот перерыв, который огорчил многих пользователей?
Был ряд причин, в том числе чисто таких технических. Мы хотели наладить поиск по материалам портала, потому что, в общем-то, многие из тех вопросов, которые нам задают, на них пользователи сами могли бы найти ответы, используя наши материалы. Но потом мы поняли, что все равно все материалы, которые есть, и все словари, и справочники, и системы поиска, она все-таки не заменяет такую онлайновую справочную службу. Все равно постоянно приходили вопросы, когда мы возобновим работу, и мы решили, что все-таки, да, этот сервис нужен, его надо реанимировать.
Вот и ваш словарь построен таким образом, чтобы максимально упростить пользованием людей, которые не слишком хорошо разбираются в тонкостях такой сложной вещи, как пунктуация. Расскажите поподробнее, как сделан этот словарь?
Словарь построен по алфавитному принципу. А вообще вот традиционные справочники по правописанию как построены? Есть, например, раздел «Знаки препинания при обособленных оборотах», «Обособленные обстоятельства», «Обособленные определения», «Дополнения». Есть раздел «Знаки препинания в сложных предложениях». Есть раздел «Знаки препинания в оборотах, не являющихся частью сложного предложения». Например, «Обороты с союзом как», какие-то другие обороты. Есть раздел «Запятые», «Знаки препинания при вводных словах».
То, что вы сейчас перечислили, поверьте, для многих уже звучит пугающе и будет способствовать тому, чтобы человек, увидев такое оглавление, дальше уже не читал.
Ну да, в справочниках есть, конечно, в конце алфавитный указатель, но не во всех. Вот, например, издание 2010 года Розенталь Джанджакова Кабанова «Справочник по русскому языку и по правописанию и литературному редактированию», там нет в конце алфавитного указателя. А даже если он есть, не всегда можно, пользуясь им, найти нужное слово, потому что есть открытые списки. Вот, например, вводными не являются слова. И там идет перечень «Новость», «Добавок» там и так далее, и т.п. Что скрывается за этими буквами ЭТП? Пользователю, не лингвисту, непонятно. И потом, непонятно ему, почему, например, ответ на вопрос, когда обособляется оборот со словом «вместо», нужно искать в одном разделе справочника, конкретно раздел «Обособленные дополнения». А ответ на вопрос, когда ставится запятая внутри союза вместо того «чтобы», надо искать совсем в другом разделе справочника через много-много страниц. Вот для читателя не специалиста это очень трудно, это непонятно, поэтому он не всегда может найти в справочнике нужный раздел. И вот поэтому возникла такая идея сделать справочник по пунктуации, построенный по алфавитному принципу. То есть читателю достаточно открыть словарь на словарной статье «вместо» и прочитать нужную рекомендацию. Или на статье «вместо того, чтобы» и прочитать нужную рекомендацию. И потом еще мы столкнулись с тем, что рекомендации справочников не всегда точно соответствуют сложившейся практике письма. Вот, например, в справочнике Розенталь сказано, что не являются вводными обороты по замыслу, по решению, по распоряжению и так далее. Да, эти обороты не являются вводными, это безусловно так. Но дело в том, что все равно не являясь вводными, некоторые из этих оборотов в практике письма последовательно обособляются. Вот, например, оборот по замыслу. Он последовательно обособляется, даже не будучи вводным. А в справочниках об этом не говорится. О таких вещах мы тоже говорим, тоже приводим примеры и даем рекомендации.
Владимир, поясните, почему обособляются? Потому что такова практика или потому что здесь начинают действовать другие правила?
Да, сложилась практика письма. Во-первых, он чем-то близок к таким обособленным воротам. Там, по распоряжению директора необходимо сделать то-то и то-то. Там, по замыслу строителей здания должны быть, ну и так далее. То есть вот наоборот, он чем-то близок все-таки к водным оборотам. Не является водным, но все-таки чем-то близок им. Ну, его можно, наверное, назвать просто обстоятельственным оборотом, который обычно выделяется запятыми. И таких случаев много, в том числе мы отмечали и все случаи, когда есть разнобои в лингвистических источниках, или когда рекомендации справочников противоречат сложившейся практике письма. Вот, например, в справочниках сейчас есть рекомендация обособлять конструкцию вместо ответа, если она не связана с глаголом в предложении. Вот, например, вместо ответа ему подали письмо. Справочник рекомендует ставить запятую на том основании, что нельзя подать ответ. Можно подать письмо, но нельзя подать ответ. Поэтому надо ставить запятую. Но практика показывает, что запятая в этих случаях почти никогда не ставится. И вот мы приводим примеры. Из Гончарова обрыв. Вместо ответа она подвинула райскому стул. Или, например, из Войновича. Приключения Чонкина. Вместо ответа он приложился щекой к прикладу. То есть нельзя подвинуть ответ, нельзя приложиться щекой к ответу, но все равно запятых нет. То есть вот эта рекомендация, она не работает на практике, здесь запятые все равно не ставятся. Вот об этих случаях мы тоже пишем. То есть мы честно говорим читателю, когда нет однозначного ответа. Вот мы столкнулись с тем, что некоторые слова так себя ведут, что в корпусе примеров, ну буквально вот через один. Пример запятой, пример без запятой. Пример запятой, пример без запятой. Вот, например, обособление слова «как-никак», а все-таки «как ни крути», там, ну и так далее. Через один буквально пример, запятые нет запятых, запятые нет запятых. То есть непоследовательное обособление. Мы об этих случаях тоже пишем и говорим, что в таких случаях решает автор. Здесь однозначной рекомендации дать нельзя.
Сообщает Владимир Пахомов. Лиля Пальфелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В Самаре на стадионе «Металлург» прошел юбилейный 10-й матч за суперкубок российской футбольной премьер-лиги. Встретились петербургский «Зенит» и казанский «Рубин», рассказывает Сергей Хазов.
Вечером 13 июля в самарский аэропорт Курумыч прилетел действующий чемпион России питерский «Зенит». Футболисты казанского «Рубина», который в 2010 году становился обладателем суперкубка, прилетели в Самару еще в четверг вечером. По традиции «Зенит» на гостевых играх не тренируется, а вот «Рубин» провел вечером в пятницу несколько тренировок на поле самарского стадиона «Металлург». В Самару приехало, по подсчетам полиции, около 7-8 тысяч питерских и 3 тысячи казанских болельщиков.
Хотелось бы, чтобы красивая игра была, очень хотелось бы.
«Зенит» выиграет. «Зенит», вперед!
С утра субботы над Самарой, патрулируя территорию, летал полицейский вертолет. На улицах были видны полицейские патрули. В город приехали ОМОНовцы из Санкт-Петербурга и Татарстана. На стадионе «Металлург» во время матча дежурило 3000 полицейских. И питерцы, и казанцы говорили о победе именно своих команд. Андрей – фанат санкт-петербургского «Зенита».
Являюсь болельщиком с 40-летним стажем. Всегда посещаю стадион, отличный, поле отличное, все хорошее, праздничное настроение. Удачного начала пожелаю нашей команде и всего хорошего.
Олег, фанат казанского «Рубина».
Мне кажется, что шансы равны у обеих команд. И как бы и то, и другое очень, очень сильно нужна победа. Вот сейчас очки, они очень нужны обеим командам. Поэтому, мне кажется, Рубин, да, он будет стараться, конечно, взять победу.
Говоря о тренере питерского «Зенита» Лучано Спалетти, перед игрой болельщики рассуждали о тренерах-легионерах в российском футболе.
Сейчас самый такой пришел прям в голову. Но сейчас он отдыхает, Пеп Гвардиол. Такого человечка нам бы не помешало. Он мою игру поставил, и человек очень знаменитый. В последний момент он тренировал Барсу. Сейчас он просто на заслуженном отдыхе. Я думаю, если его заманить сюда, я только думаю, он игру поставит, будет радовать нас и наших болельщиков.
Я думаю, что все-таки должен быть россиянин. Почему? Потому что если мы не будем давать работать российским специалистам, то у нас никогда и не появится тренеров. До чемпионата еще 6 лет. Нужно давать возможность сейчас работать, можно будет понять, тянет этот российский специалист или нет. Тогда уже делать какие-то выводы. Но обязательно давать работу российскому специалисту.
Дискуссия о тренерах прекратилась после того, как в 4 часа дня начался матч. На стадионе «Металлург» в 35-градусную жару было около 20 тысяч зрителей. Попасть на матч за суперкубок можно было примерно за 300 рублей. Построение команд перед началом игры показало, что у питерского «Зенита» на поле вышел весь основной состав, кроме Александра Анюкова, который заболел ангиной. Питерцы начали игру с техничных подач. Широков отдал направо, затем Быстров дал мяч на дальнюю штангу, и Киржаков пошел в атаку. Однако подача была неточной, иначе счет был бы открыт уже на 10-й минуте матча. В Самаре жара, солнце превратило стадион «Металлург» в огромный солярий. Казалось, даже разноцветные мотоциклы болельщиков паслись на парковке, пощипывая асфальт. На 23-й минуте судья Михаил Вилков приостановил игру из-за жары. Продолжившись, игра стала интереснее. «Зенит» тактично шел вперед, комбинируя передачи, атакуя, но забивал в итоге казанский «Рубин». На 28-й минуте казанцы открыли счет. С подачи Алексея Еременко со штрафного гол забил Сальваторе Бакетти. Стадион ликует. На 30-й минуте питерцы попытались сравнять счет. Забили, но уже после свистка. Игорь Денисов, перебронившись с судьей, получил горчишник. Киржаков попытался провести атаку с левого фланга, но мяч перешел к Рубину, и на 38-й минуте Владимир Дедюн забивает гол в ворота питерцев. Во время перерыва многие болельщики говорили, что главному тренеру «Зенита» Лучано Спалетти стоило бы сыграть контрольный матч.
Страна, которая более 120 миллионов, да, и не может найти игроков, и не может найти тренера среди российских специалистов, приглашает иностранных специалистов, которые настроены на то, взять деньги и уехать. И результата нет никакого. Если вначале спрашивали, какие ваши шансы, сколько людей приехали, сколько разочарований на лицах. Хотели праздника, первая игра была хорошая, но все потом.
Да все, я думаю, виноваты. На самом деле до последнего верили. Поняли, когда уже там, ну, минут 15 осталось до конца, уже все понятно стало.
Второй тайм не принес заметного оживления в игру. Рубин защищал оба фланга, не допуская атак питерцев. На 61-й минуте Киржаков добрался до штрафной и пробил. Ситуацию спас Навас, который упал на мяч. Затем Владимир Быстров и Роман Широков тандемом обыграли всех рубиновских защитников. Широков пытался послать мяч в дальний угол, но атака не получилась, и он сорвал горчишник за срыв атаки. За 20 минут до конца второго тайма болельщики Рубина зажгли на трибунах фаеры. Полиция стала выводить с трибун наиболее разгоряченных фанатов. Питерцы, устав от игры, стали пропускать атаки Рубина. На 82-й минуте Ансальди имел хорошую возможность забить третий гол, но Вячеслав Малафеев выбил мяч на угловой, отразив атаку аргентинца. Основное время матча закончилось, но команда получила еще несколько дополнительных минут. Широков попытался забить гол престижа на второй дополнительной минуте, но мяч отбил Сергей Рыжиков. Матч завершился, трибуна ликует. Казанский «Рубин» – обладатель 10-го юбилейного суперкубка российской футбольной премьер-лиги. Фанаты «Рубина» не скрывали радости по поводу победы. Болельщики отправились гулять по Самаре, отмечая победу любимой команды. Сергей Хазов для радио «Свобода», Самара.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Через 10 минут, сразу после новостей, в эфире «Общественное мнение». Дело пульсирует в российском общественном сознании. Это тема программы «Общественное мнение», проведет которую, как всегда, Вероника Бадем. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все равно имеет место халатность, потому что местные жители...
Звонили люди даже из Новосибирска, из Ставрополя.
Бывшие руководители государства наделяются
иммунитетом. Ситуация спокойная. Нету повода менять режим отдыха.
Правительство Сирии и все стороны должны...
Главную награду получила картина «Почти мужчина».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».